Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Сегодня, в четвертую неделю Великого Поста, мы совершаем память великого святого, почитаемого во всей Вселенской Церкви, преподобного Иоанна Лествичника, великого подвижника, жившего почти за 1500 лет до наших дней. Он был игуменом издревле славного монастыря на Синайской горе, там, где Бог говорил со своим пророком Моисеем. Встав на путь монашества в юности, преподобный Иоанн был игуменом этого монастыря всего 4 года, будучи поставлен им после 40 лет отшельнического подвига. Над управление обителью он был поставлен игуменом, уже убеленным сединами, 75-летним старцем. Как начало подвижнического пути, так и его поставление в игумены Синайской горы сопровождались по действию Божией благодати чудесными знамениями. Славный в то время духовник, наставник Авва Мартирий, взяв с собой тогда еще юного Иоанна, пошел к великому Иоанну Саваиту, пребывавшему тогда в пустыне Гудийской. Увидев их, старец встал, налил воды, умыл ноги Авве Иоанну и облобызал его руку. Авве же Мартирию, великому среди подвижников того времени, ног не умывал. И потом, когда ученик его Стефан спросил, почему он так поступил, отвечал: «Поверь мне, чадо, я не знаю, кто этот отрок, но я принял игумена Синайского и умыл ноги игумену». А в тот самый день, когда поставили Авву Иоанна игуменом, сам боговидец, пророк Моисей, служил ему. Тогда сошлось много посетителей, и все они сидели, вкушая пищу. Иоанн видел мужа с короткими волосами, одетого по-иудейски в плащаницу, который, как некий распорядитель, ходил и раздавал приказания поварам, экономам, келлерям и другим служащим за столом. Когда посетители разошлись и служители сели за трапезу, искали сего повсюду ходившего и раздававшего приказания, но нигде не нашли. Тогда раб Божий, преподобный Иоанн, сказал: «Оставьте его, господин Моисей ничего не сделал странного, послужив в своем месте». Такими необычными чудесами сопровождалось начало иноческого пути и поставление в игумены Иоанна Лествичника. Одним из плодов его ученых занятий стала знаменитая «Лествица добродетелей», где он раскрыл 30 ступеней восхождения по лестнице духовного совершенствования. Те, кто читал «Лествицу», могут справедливо подивиться как стройной логике, так и высоте преподаваемых в этом сочинении духовных наставлений. В Древней Руси эту книгу было принято читать Великим постом, и в некоторых православных обителей данная добрая традиция сохраняется и до наших дней. В 30 словах «Лествицы» читатель познает, как страсти и добродетели связаны друг с другом, что полагает препятствие в деле спасения, а что способствует скорому духовному преуспеянию. «Лествица» погружает нас в глубины подвижнической науки из наук и искусства из искусств, деятельной борьбе с ветхим человеком, со страстями, с кознями духов злобы поднебесной и, наоборот, указывает, как, вооружившись рассуждением с помощью Божией, безопасно восходить в духовной жизни от силы в силу, от добродетели к добродетели. Вершиной совершенства, уподобляя его светлости солнечной, преподобный Иоанн полагает союз 3 добродетелей – веры, надежды и любви. Вера подобна лучу, надежда – свету, а любовь – кругу солнца. Все же они составляют одно сияние и одну светлость. Сегодняшнее евангельское повествование о бесноватом отроке, исцеленном Спасителе, который мы слышали за божественной литургией, побуждает нас к размышлениям о вере. Вера, по слову Лествичника, все может творить и созидать. Отсюда без веры все рискует подвергнуться уничтожению, разложению, тем направлением, вектором, которые преимущественно относятся к действиям падших злобных духов. Один человек из народа, слышали мы в Евангелии, обратился к Спасителю: «Учитель, я привел к тебе сына моего, одержимого духом немым, где не схватывает его, повергает его на землю, и он испускает пену, и скрежещет зубами своими, и цепенеет. говорил я ученикам твоим, чтобы изгнали его, и они не могли. Отвечая ему, Иисус сказал: «О, род неверный!» И другой евангелист добавляет: «Развращенный! Доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас». Перед этим, придя к ученикам, Господь увидел много народа и книжников, спорящих с ними. Книжники и фарисеи упорно не хотели поверить в Иисуса Христа, как в Богом посланного Мессию. Не исполнившиеся на Христе древние пророчества, ни чудеса Спасителя, ни Его преславное воскресение не исправили их неверие. Наоборот, это только возгревало в них злобу и зависть. Гордость, злоба и зависть отсекли их от величайшего блага, данного роду человеческому, дара общения с Христом, с Богом. Так отпал некогда от Бога и верховный ангел. Иисус сказал отцу бесноватого отрока: «Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему». И тотчас отец отрока воскликнул со слезами: «Верую, Господи, помоги моему неверию». Исповедник русской церкви, святитель Афанасий Сахаров, проведший более 30 лет в ужасных страданиях, в заключениях и ссылках, указывал, что вера есть прежде всего дар Божий, и мы, подобно апостолам, должны спрашивать его в молитве. И сказали апостолы Господу: «Умножь в нас вере». А отец отрока воскликнул со слезами молитвы: «Верую, Господи, помоги моему неверию». Слезы – спутники не только радости и горя, но и покаянного чувства. Для получения дара веры, укрепления в вере, мы должны предуготовить себя покаянием, перестать быть родом развращенным. Это слово «развращенный» в сочетании «род развращенный» в Евангелии обозначено греческим глаголом «диастрефо», что значит не только «развращать» в нашем понимании, но и поворачивать с ног на голову, искажать, приводить в замешательство, опрокидывать. Зачастую искаженное понимание того или иного явления нашей жизни укореняется в сознании людей, духовном настрое человека и препятствует ему, подобно книжникам, уверовать в Евангелие. Люди могут настолько развратиться в своем разуме, что просто не хотят, чтобы Бог существовал, потому что Бог мешает им жить свободно, жить по страстям, по свободе дьявола, а не по той свободе, которая, по слову апостола, дарует нам Дух Божий. Родом развращенным могут стать и огромные группы людей, целые народы, цивилизации. Это мы узнаем из Священного Писания, да и реалии настоящего времени, когда крайние по своей мерзости формы греха возводятся в норму могущественные многомиллионными государствами, наводят на подобные размышления. Но Господь, совершенная кротость и любовь, не отсекает никого от возможности прийти к Нему, а кротко увещевает: «Се стою у дверей и стучу. Если кто услышит голос Мой и отворит дверь, то войду к Нему и буду вечерять с Ним, и Он со Мною». Эти слова Спасителя свидетельствуют о том, что Бог каждому человеку предлагает дар веры, но человек свободен принять или отвергнуть этот Божий дар. Вера, основанная на рациональном опыте, имеет малую цену. Она ближе к привычному для нас рутинному знанию. «Ты поверил, потому что увидел», — говорит Спаситель апостолу Фоме, «блаженные, не видевшие и веровавшие». Настоящая вера рождается из внутреннего порыва, подобно парящей в небесах птице, возводит нас к горе на крыльях поста и молитвы. Сам Спаситель учит нас, что избавиться от пленения действиями бесовскими, подобно тем, которыми был пленен бесноватый отрок, мы можем не иначе, как через две эти добродетели. Сей род не может выйти иначе, как от молитвы и поста. Внутренний порыв исполненной решимости, наоборот, питает веру и порой творит великие чудеса. Вспомнишь лишь решимость и веру жены Хананиянки, дочь которой жестоко бесновалась. «О, жена, велия вера твоя» – это слова Спасителя, «да будет тебе по желанию твоему». Братья и сестры, сегодняшнее Евангелие повествует о том, что для нас заключено в привычном понятии «отцы и дети», отношения между двумя поколениями – родителей и детей. Без покаянного подвига, без живой веры, слезной молитвы родителей никакие воскресные школы, церковные курсы, формальные посещения богослужений не смогут помочь воспитать детей. Не случайно говорят, нет проблем детей, есть проблемы родителей. И даже если дети уже отступили от ограды церковной, направили стопы на страну далече, вспомните отца несчастного отрока и жену хананейскую, и, припав к Спасителю, возопите к Нему не с малой, а с великой верой. Верую, Господи, помоги моему неверию. Мы спросим, а есть ли примеры таких чудес в наше время? Да, нам, священникам, приходится сталкиваться с такими случаями. Не так часто, но здесь приходит один пожилой военный. В свое время, еще будучи молодым лейтенантом, он служил в Афганистане и рассказывал, что они попали в крайне затруднительную ситуацию. И взвод оказался на скале, просматриваемой и простреливаемой со всех сторон. Было много раненых, осталось только несколько человек, которые могли передвигаться и продолжать вести бой. Говорят, на войне нет неверующих. Этот человек возопил в глубине сердца к Богу и попросил его помощи. А почему он обратился с такой глубокой и, можно сказать, на грани отчаяния молитвой? Потому что он получил приказ. Тот вертолет, который должен был прилететь и забрать их, мог приземлиться только на очень короткое время. И летчикам был дан приказ забрать тех людей, которые могли быстро погрузиться на борт и улететь. Но когда прилетел вертолет, он говорит, как будто бы под действием некой внешней силы. Я понял, что не смогу я так поступить, оставить раненых товарищей на этой страшной скале. И он направил оружие на вертолет и сказал, этот вертолет не улетит до тех пор, пока я не погружу всех тех, которые находятся со мной. Конечно, летчикам нечего было делать, они ждали, но произошло реальное чудо. Как будто некий невидимый купол окружил и бойцов, и вертолет. Осколки гранатометов, пули, снаряды, которые были направлены в их сторону, не достигали ни людей, ни борта, зависшего над скалой вертолета. Только стекала кровь ручьем от тех своих воинов, товарищей, которые он грузил, затаскивал на борт вертолета. И он всех вывез оттуда. Он говорит, что это было реальное чудо, потому что по всем законам военной тактики, стратегии, по здравому смышлению человеческому никто не должен был остаться в живых. Должен был погибнуть и вертолет, и этот несчастный пограничный отряд специального назначения, который попал в засаду. Но все они улетели, и большая часть из них осталась живы. Только этому человеку очень часто жена его жалуется, он кричит во сне, снится этот вертолет, эти бойцы, которых он спас, выполняя евангельскую заповедь. Вспоминая этот случай, подумаем о том, чтобы вера стала нашим неотлучным спутником, путеводителем, по слову преподобного Иоанна, назвавшим веру лучом света на небосклоне. И вспомним великую русскую поэзию, который оставил нам много замечательных, назидательных стихов о вере. В заключение проповеди я хотел бы прочесть такое стихотворение, написанное великим князем Константином Константиновичем Романовым. «О вера чудная, святая, ты чудоточная струя, ты дверь души в обитель рая, ты жизни будущей заря. Гори во мне, светильник веры, гори ясней, не угасай. Будь мне повсюду спутник верный, и жизни путь мне просвещай. Пусть наша вера будет таким лучиком, который приведет нас к океану света, празднику воскресения Христова, и через несколько дней, и в невечернем дни Царствия Божия. Аминь».